Богородице ныне усердно прибегнем мы, грешные и смиренные, и к ней припадем в покаянии, взывая из глубины души. Владычица, помоги над нами, сжалившись, поспеши, мы погибаем от множества согрешений. Не отпусти твоих рабов ни с чем, ибо в тебе имеем мы единственную надежду.
Богородица, Богоматерь, Царица Небесная, земная Мать Иисуса Христа, одна из самых почитаемых женщин за всю историю человечества, величайшая из христианских святых. Ее изображения дошли до нас с древних времен.
Первым иконописцем был евангелист Лука, и он интересен тем, что как его Евангелие очень подробно, исторически точно, так и его иконографические типы, которые им созданы, они тоже больше всего соответствуют вот той исторической правде о Божьей Матери. Потому что икона – это не просто какой-то портрет или какой-то там обобщенный образ, или какой-то образ, который просто хотелось бы изобразить, или как я представил себе Божью Матерь, а это правда о Божьей Матери. И для иконы есть очень важное характерное такое понятие, как исторический реализм иконы, то есть в иконе нет случайных черт и случайных деталей. Когда иконография Божией Матери складывается, например, есть образы, которые написаны в римских катакомбах, там Божия Матерь, конечно, может быть изображена и как римская гражданка в одежде того времени, но к тому моменту, когда византийский канон иконографически складывается, тогда Божия Матерь уже начинает изображаться совершенно характерным образом. Ее пишут в темно-синей тунике и в таком вишнево-коричневом амофории. И цвет ее одежд тоже очень важен. Это канонически закрепившиеся цвета, потому что такой коричнево-вишневый – это цвет земли и земного вообще начала, да, если мы рассматриваем символику цвета. А цвет туники Божией Матери синего цвета – это цвет небес. И Божью Матерь очень часто называют небо в себя вместившее, да, то есть то, что она стала тем сосудом, который вместил в себя Христа, да, то есть то, что, казалось бы, человек вместить в себя не может. А Божья Матерь, как избранная, смогла это сделать. И вот эти цвета, это ее одежда, они отражаются, как раз закрепляются иконографическим каноном. Для иконографии Божьей Матери характерно три звезды Преснодевства на челе и на плечах. Для православного мира очень важно, что Божья Матерь была до Рождества Девой, оставалась по Рождеству Девой, и после Рождества тоже осталась Девой. То есть это как раз вот то представление о ее преснодевстве, да? То есть она Дева всегда. Это догматическое определение. Это очень важно, что есть вообще в иконе есть вещи догматического характера, которые не могут нарушаться, а есть вещи канонического характера, которые могут развиваться. В Византии вся история развития иконописания, она не случайна, это всегда вообще, как все в церкви, обусловлено водительством Духа Святого. И кроме того, особенно после периода иконоборчества, когда многие образы древние просто были утеряны, был особо сильный такой всплеск любви к Божьей Матери именно после периода иконоборчества. И даже в храмовом пространстве тоже за Божьей Матерью закрепляется определенное место. Если мы хотим вот эти типы выделить, да, то мы, конечно, всегда вспоминаем тип умиления, который по-гречески «елеуса», и сюда относится очень любимый всеми русскими людьми образ иконы Божьей Матери Владимирская. Либо сюда относится, например, там, Донская Божья Матерь. Есть такой замечательный тип Оранта. Это очень строгий тип. И сюда относится тип изображения Божьей Матери Нерушимая Стена. Это тот, что в Софии Киевской, в конхе апсиды находится. Либо Ярославская Панагия, большой такой достаточно внушительный образ. И третий третий, тоже основной тип, очень важный тип изображения Божьей Матери, это тип Божьей Матери Адигитрия. В переводе с греческого Адигитрия – это путеводительница. С одной стороны, Божья Матерь отправляет Христа, потому что на этом образе он уже таким отроком изображен, подросшим, не младенцем. Она выступает как фон для него, она провожает его в мир для того, чтобы он стал тем путем, которым должны будут двигаться все верующие. Кроме того, она и указывает на него, как на этот путь, потому что, как правило, он находится с ее левой руки, а правой рукой она указывает на него, как бы говоря всем, кто смотрит на этот образ, что вот он, путь, истинная жизнь, вот она, та дверь в Царствие Небесное. Самым известным типом Адигитрии для нашего русского сознания является, конечно, образ Смоленской Божией Матери. Есть очень известный образ, который написан замечательным русским иконописцем Дионисием, и этот образ важен тем, что он даже не столько им написан, сколько приведен в порядок, отреставрирован, потому что, конечно, в 15 веке, когда жил этот замечательный иконописец, понятие реставрации не существовало, существовало понятие поновления. Это был византийский образ, который нуждался в том, чтобы его поновили, и это было предложено сделать художнику Дионисию. На этом образе Божья Матерь изображается вот в таком афории, на голове у нее синий чепец, туники практически не видно, но мы знаем, что она должна быть синего цвета, и чепец нам как бы это показывает, что он синего цвета. Кайма золотая, своей правой рукой она указывает на Господа нашего Иисуса Христа, а Христос изображается в таких вот золотистых одеждах. Он уже в этот момент благословляющим жестом благословляет всякого верующего, рассматривающего этот образ правой рукой, а в левой руке он держит свиток Нового Завета. Это такая маленькая трубочка белая, да, которая как раз вот заключается некий текст, который мы не видим еще, потому что он пока еще не раскрыт для нас. И этот свиток – это тот самый завет, который будет заключен между Богом и человеком с приходом в мир Спасителя. Справа и слева изображаются два архангела, которые очень важны для истории человечества. Это архангел Михаил и архангел Гавриил. Ну, архангел Гавриил – это тот благовестник, который приносит Божьей Матери благую весть о том, что она выбрана среди всех жен для того, чтобы стать Матерью Спасителя. Архангел Михаил – это вообще тоже один из тех архангелов, который очень активно участвовал и участвует в жизни человечества. Да? То есть это вот из всего архангельского мира два архангела, которые наиболее всего участвуют в событиях человеческой истории. Другие образы иконы Божьей Матери Смоленской, они могут не изображать архангелов. Это, так скажем, развитие иконографии, потому что иконография – это, опять же, не какая-то застывшая схема, застывшая калька. Есть какие-то черты, которые могут быть привнесены, а могут и отсутствовать. Обязательно для образа должно быть надписание, и это надписание всегда содержит греческие буквы, которые в переводе с греческого затитлованы, да, они значит Матерь Божья. Это тоже одна из таких характерных черт, так же, как звезды Преснодевства, которые указывают нам на то, чей образ перед нами, чтобы мы не ошиблись ни в коем случае.
Не имеем иной помощи, не имеем иной надежды, кроме Тебя, Владычица. Ты нам помоги, на Тебя надеемся и Тобою хвалимся, ибо мы Твои рабы, да не постыдимся.
Есть такая традиция в духовной жизни, в духовной истории русского народа ту или иную святыню считать, ну, как своего рода покровительницей или защитницей рубежей. Вот Смоленская всегда считалась защитницей западных рубежей России, российского государства, московского государства, потом расширяющегося этого русского государства. Поскольку Смоленск – это запад такой, да, запад. И очень важный пункт на пути к Москве. Его, за него постоянно происходили сражения, постоянные битвы вот, с нашими западными, скажем так, партнерами. И Смоленск считали таким городом-ключом к Москве. Что касается самой истории появления этой иконы в нашем Отечестве, то появляется она достаточно давно. Точных свидетельств, каких-то совершенно неоспоримых, летописных, их практически нет. Есть несколько версий. Вот, конечно, сама икона по себе, по основной такой традиции, считается пришедшей из Византии, то есть первый образ. И вообще она действительно восходит к византийским иконографическим таким канонам, к византийским образам, в частности, к образу так называемой Влахернской иконы Божьей Матери, или Влахернетиссы, достаточно распространенный образ Византии, связанный с знаменитым Влахернским храмом. По устойчивому преданию появляется эта икона в середине XI века, то есть достаточно рано, буквально там, меньше 100 лет прошло с момента крещения Руси, вот, и появляется как дар императора византийского Константина Мономаха, которая была передана с его дочерью, которая вышла замуж за русского князя Всеволода Ярославича, сына Ярослава Мудрого. И в последующем сын уже Всеволода, Владимир Всеволодович, в самом конце XI века, там, 90-е годы, переносит эту икону в Смоленск. Там она, собственно говоря, вот укореняется, и это становится ее таким главным, основным, постоянным местом пребывания. Стоит специальный, ну, как бы храм, да, Успения Пресвятой Богородицы, в котором эта икона помещается и становится главной святыней города и всего княжества. На историю святынь очень часто, так бывает, влияют всевозможные исторические, политические какие-то изменения, которые происходят в нашем Отечестве, в его границах, там, с его соседями. Был период не очень большой, когда Смоленская икона, ну, покинула Смоленск по ряду обстоятельств. Там существует 3, а то и 4 версии, как именно. То есть они обычно говорят о конце 14 века или начале 15-го. То есть по одной из версий икону увез с собой в 1404 году последний смоленский русский князь, когда Смоленск вошел в Великое княжество Литовское. В версии уже вот литовский князь Витовт, который расширил очень сильно пределы своего княжества, он посылает ее в дар московскому великому князю. И по еще одной версии, вообще ее в результате боевых столкновений татарские войска взяли и потом в качестве такой своей дипломатии какой-то тоже великому князю подарили, московскому. Потому что тогда, конечно, рубеж на 14-15 век, это уже, в общем-то, закат Орды, закат Вильича, она начинает уже трещать по швам, она теряет свои силы и вот больше уже общается не с позиции силы, а с позиции дипломатии. Вот там дары все эти, они тоже играют достаточно большую роль, потому что самим ордынцам-то икона, она, в общем, была не нужна. Но в любом случае, сколько бы этих версий не существовало, фактом остается то, что в начале 15 века икона оказывается в Москве. И где-то около полувека она освещает собой и благодатью своего присутствия столицу. Такого уже тогда, в 15 веке, укрепляющегося московского государства, расширяющего свои границы и заканчивающего такой вот этап собирания удельных разрозненных земель. В середине уже 15 века она была торжественно возвращена.
При этом в Москве остался список, который хранился в Благовещенском соборе. Когда открылся Новодевичий монастырь, копия была торжественно перенесена туда. И с тех пор днем празднования иконы Божией Матери Смоленская считается 28 июля по старому стилю или 10 августа по новому стилю – день перенесения списка иконы.
Новодевичий был заложен в 20-е годы 16 века как некая память о возвращении Смоленска от Литвы в Россию. У нас есть такая традиция храмов-памятников, когда какое-то знаменательное событие в истории, оно, да, увековечивается в том числе и строительством храма. Ну, то есть как храм Христа Спасителя был построен в честь победы над Наполеоном. Самый яркий, наверное, известный пример. Или из последнего храм-памятник, который построен как главный памятник, главный храм Вооруженных сил Российской Федерации, как такой тоже своего рода интересный феномен, храм-памятник в победе в Великой Отечественной войне.
Во второй раз икона покинула Смоленск в 1812 году. Город встал на пути многотысячной армии Наполеона. И когда стало ясно, что его невозможно удержать, многие святыни были вывезены епископом Еринеем Фальковским в Москву.
Когда русские полки стояли у Бородина. Перед началом битвы именно Смоленскую, принесенную из Смоленска, обносили вокруг Кремля и Белого города. Уже было почитание Смоленской иконы Божьей Матери как заступницы от всяких внешних набегов, всяких внешних неприятелей. В частности, в церковном предании сохранилось памятование о том, что именно заступничеством Божьей Матери и молитвами перед этой иконой Смоленск обошло серьезное какое-то разрушение в 1239 году, когда татаро-монголы впервые пришли, это Батыево нашествие. То есть смоленцы считали это именно заступничество Богородицы. После Бородинской именно битвы, несмотря на внешнюю кажущуюся победу французов, все-таки формально они потом дошли до Москвы, и Москву им отдали, святыню тоже спасали, ее эвакуировали, а иначе ее, к сожалению, могла бы постичь участь всей сгоревшей Москвы. Ее ненадолго перевозили тогда икону, как и многие другие святыни, в Ярославль. Вплоть до того времени, как пожары закончились, французы ушли, и по мере их стремительного бегства на запад, собственно, икона была возвращена сначала в Москву, а потом, собственно, в Смоленск. С тех пор, с начала 19 века, в принципе, Смоленская икона Божьей Матери так и пребывала на этих западных рубежах.
Самая трагичная история образа Богородицы связана с Великой Отечественной войной. И вновь Смоленск встал на пути захватчиков.
И тогда эта икона, учитывая все-таки наверное, изменившиеся политические условия. Тогда это было другое общество, другое государство. Тогда спасение святынь, церковных святынь, конечно, в 40-е годы, 20 века уже не было для советского руководства какой-то важной задачей. То есть это было, скажем так, не то, о чем думали, готовясь к эвакуации. Поэтому, когда он был оставлен уже немцами, в конце войны, следы ее теряются, ее следы первого образа, оригинала. И та икона, которая сейчас в Успенском соборе Смоленска, это, конечно, уже копия. То есть так часто бывает, что тот самый первообраз, оригинал 11 века, он был утрачен. Но и копия достаточно древняя, это копия не позже, чем 17 века, которая помещалась в Смоленском Кремле над одними из ворот. То есть такая традиция, когда над воротами, надвратными такой этой арки устраивается ниша, и чтобы входящие могли помолиться. Копия смоленская, она охраняла, скажем так, Кремль, была установлена над одними из ворот и сохранилась. Божьей милости, эта копия 17 века, она сейчас занимает то место, которое когда-то занимал оригинал. Поэтому, к сожалению, как со многими святынями, первый оригинал утрачен, но для настоящих верующих людей это не является какой-то серьезной трагедией. Списков огромное количество, и чудес от них произошло, наверное, уже не меньше, чем от первообраза. То есть это никак не умаляет возможность желания почитания иконы Божьей Матери, и в частности конкретно Смоленска.
Защита христиан надежная, ходатайство ко Творцу неизменное. Молитвенных голосов грешников не презри, но скоро приди, как благая, на помощь нам, с верою взывающим Тебе. Поспеши с заступлением и ускорь моление, Богородица, всегда защищая чтущих Тебя.
Название освящения храма, то есть его престола, принадлежит тоже нашему владыке Сергию, поскольку на тот момент в Самаре не было храма именно в честь Смоленской иконы Божьей Матери. Хотя такой храм существовал на современной площади Хлебной. Сейчас тоже там небольшая церковь срубовая стоит, тоже в честь Смоленской иконы Божьей Матери. Но территориально изначально находился там, в районе хлебного рынка, биржи Хлебной. Поскольку все движущиеся по у нас баржи, приходившие, крупнейшая она была биржа в Европе, если не ошибаюсь, то всегда заходили помолиться иконе Божьей Матери Смоленская, как она называется, Дигитрия, и спрашивали благословения в путь, поскольку передвижение по воде связано с очень большим и риском. И заходили молиться и спрашивали благословения в путь.
Благодатью от Тебе рожа, Господь.
В данный момент два храма на двух окраинах города. Город у нас вытянутый вдоль реки Волги. Один у нас с одной стороны стоит на въезде, скажем так, выезде, а другой с другой стороны, вот через поселок Управленческий. И вот таким образом было принято решение, что быть здесь вот в Смоленском храме. Службы начались в нашем храме с Пасхи 2011 года, была первая литургия.